Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Вы знаете, что в эфире «Радио Вера» каждое утро выходит программа «Частное мнение», в которой люди самых разных профессий, видов деятельности делятся опытом своей духовной жизни. Это небольшие зарисовки, но они становятся поводом для разговора в клубе «Частных мнений» вечером в воскресенье. И сегодня мы тоже будем обсуждать тему, которую предложил наш автор Евгений Сулис в программе «Напрасная смерть». Мы чуть позже послушаем фрагмент этой программы. А сейчас я хочу представить самого Женю. Евгений Сулис, актер, писатель, алтарник храма святых Зосимы и Саватия в Гальянове. Добрый вечер, Женя.
Добрый вечер.
Психолога Ольгу Пак, которая часто в своей работе сталкивается с темой горевания, потери. Я думаю, что Оля нам сегодня поможет разобраться, как человеку грамотно помочь с психологической точки зрения, да, Оль?
Да, здравствуйте всем.
И протоиерей Андрей Харчук, клирик храма святителя Василия Великого при одноименной гимназии. И отец Андрей, я думаю, нас сориентирует все-таки, как с точки зрения духовной помочь людям пережить утрату, потому что мы все живые. И вот это, наверное, самая такая большая, ну, не пропасть, да, но большое пространство между человеческим и духовным, в котором мы сегодня попробуем побыть и найти те точки, которые нужно подлечить, если это в наших силах, когда кто-то из наших знакомых теряет близких. Я хотела бы сейчас дать послушать фрагмент программы Жени «Напрасная смерть».
Внезапно умер одноклассник моей дочери, Андрей. Закончил школу, сдал ЕГЭ и за 2 дня до выпускного умер. Пошел в ванную, упал и все. Врач скорой сказал, что тромб. Диагноз подтвердился. Тромб в 17 лет. Его мама написала в общий чат, что Андрей нечаянно попал в больницу и на выпускном его не будет. Не стало портить ребятам праздник. Мы посочувствовали в ответ, пожелали Андрею здоровья. Я все представляю, каково ей было читать наши сообщения, и испытываю стыд за свое, надеясь, ничего серьезного. На утро после выпускного узнали правду. На отпевание пришли почти все одноклассники и ребята из параллельных классов. Многие из них были в храме впервые и впервые столкнулись со смертью. Такой близкой, реальной, осязаемой. Андрей, лежащий в гробу с очень серьезным лицом, был свидетелем и доказательством. Смерть есть. Она прошла совсем близко и выбрала его. Было очень важно найти для родных Андрея, для матери и отца, для его братьев, для всех этих мальчиков и девочек, пришедших проститься с ним, верные, нужные слова. После отпевания священник говорил проповедь, но ее слова все ускользали от меня. Я не мог сосредоточиться, стоял и думал, а что вообще можно сказать при таком горе? Какие слова будут уместны? Не фальшивы, не пусты и равнодушны. Может быть, такие? Почему именно Андрей? Почему так рано? За что? Эти вопросы невозможно не задать. Они сейчас у каждого здесь стоящего крутятся в голове. И с особой силой и отчаянием у родных, у братьев, у отца, у матери. Почему так рано? За что? Можно сказать, что Господь забирает самых лучших. Или что Господь забирает человека, когда тот готов к вечности, в лучшее для него время. Именно с точки зрения жизни вечной, а не жизни земной. Но, наверное, самый честный ответ – мы не знаем. Мы не знаем, почему. Почему именно Андрей? Почему так рано? У этих вопросов нет ответа. Во всяком случае, здесь, на земле. То, что происходит, неправильно, неестественно и очень больно. Когда умер друг Иисуса, Лазарь, Господь прослезился. Человек создан для жизни, а не для смерти. И Бог не есть Бог мертвых, но живых. Смерти не было изначально. Смерть вошла в жизнь человека после вселенской катастрофы, которую мы знаем как грехопадение. И чтобы смерти снова не стало, Бог не пожалел и отдал своего Сына. Господь воплотился, принял нашу плоть и кровь, страдал и умер. Тоже очень рано. Ему было всего 33 года. У его гроба стояла и плакала его мать, братья, друзья. Так же, как сегодня у гроба Андрея стоите и плачете вы. Они были так же растеряны, как и вы. Им было так же больно, как вам. Жизнь остановилась для них так же, как она остановилась для вас сейчас. Но Господь воскрес. Господь победил смерть, и печаль его друзей и родных превратилась в великую радость, как вода в вино при первом чуде Спасителя на браке в Кане Галилейской. Все мы умрем, как Андрей, но и все мы воскреснем, как Господь. И Андрей воскреснет. Ваше расставание, как бы тяжело оно ни было, не навсегда. Смерти нет. Есть жизнь временная и жизнь вечная. И смерть – всего лишь подземный переход с одной стороны бытия на другую. Переход из жизни в жизнь. Мы снова встретимся со всеми, кого потеряли. Но нам стоит прожить жизнь так, чтобы потом, после смерти, воскресении и жизни вечной, мы оказались в одном месте с теми, кого любили в этом мире. Сохранить свою душу. Будем молиться, просить Бога о милости и делать все, чтобы это было так. Очень хотелось обнять родных Андрея, всех этих растерянных мальчиков и девочек, утешить. И я думаю, Господь каждого из них обнял в тот день, коснулся, каждого по-своему. Бывает так, что Господь касается тебя, а ты чувствуешь это только спустя время.
Частное мнение.
Вот такая тема в этой программе, очень сложная. Мы с Женей обсуждали, что для нас сложно и что именно мы хотим здесь найти. Наверное, вот этот момент, как сделать так, чтобы человек тебя услышал, да, Жень, когда горе, чтобы мы не ушли в высокопарности в какие-то или не ушли просто в холодность.
Ну да, вот когда случается такая беда у кого-то из твоих близких или дальних знакомых, то непонятно, как себя вести, что говорить. То есть ты понимаешь, что на самом деле нет таких слов, ну, во всяком случае, вот у меня, которые бы были адекватными. Ну, что можно сказать? Вот мама потеряла ребенка вот так неожиданно. И любое слово у тебя как-то останавливается в горле, ощущение, ну, какой-то лжи, что ты все, что ты не скажешь, это будет каким-то пустым, потому что, ну, вот такая беда.
А что тут скажешь?
Да, что тут скажешь. А с другой стороны, а человеку, может быть, важно что-то услышать. А, ну, и второй момент, что, может, важно не сказать, а сделать.
Ну вот что именно, у нас просто еще один автор, Аня Леонтьева, писала программу, в которой делилась своими переживаниями, у нее были очень серьезные потери в жизни, и она говорила, что вот эти слова «я тебя понимаю», они просто убивают. Да ты меня не понимаешь, вот-вот. Потому что ты не терял.
Это
ты не терял мужа, да, ты не терял ребенка, ты не терял в таком возрасте, ты не терял в таких обстоятельствах. И у каждого человека его боль самая больная боль. Ну а тогда что говорить? Мы-то тоже хотим как лучше. Но уйти в тот уровень эмпатии, чтобы прожить эту боль вместе, можем ли мы, Оль, как правильно?
Это самая главная ошибка вообще, когда у людей, у знакомых что-то случается. И если такого не происходило в твоей жизни, самая главная ошибка является именно вот такие слова «я тебя понимаю». И у человека, который страдает, да, от того или иного, в этот момент внутренние разные эмоции и чувства поднимаются, потому что и злость, наверное, в первую очередь, потому что как ты можешь меня понимать, если у тебя такого не было? Правильно Евгений говорит, какой-то комок лжи как будто внутри встает. И эта ложь чувствуется особенно тем, кто страдает в данный момент. А когда уж происходит потеря близкого, даже если это животное, да, даже это, если это там дальний родственник, это смерть. Смерть всегда – это боль. И вот эти слова «я тебя понимаю», ну, а как же правильно тогда сказать? Многие за этим обращаются, как правильно поддержать в любой такой сложной ситуации, не только в рамках там, смерти, да. Здесь можно сказать, что я представляю. Вот это слово «понимаю», по крайней мере, можно заменить словом «представляю». Я представляю, как тебе больно. Я вижу, как тебе больно. Я открыт для тебя, если вдруг тебе будет нужна помощь. Если хочешь, я останусь рядом. Вот Евгений говорит, а что делать, да? Сказать? Слова должны быть направлены на верное восприятие чувств человека, что я вижу, да, твою боль, я рядом, и действие, да, я могу для тебя что-то сделать, мое плечо всегда рядом, ты всегда можешь ко мне обратиться, если тебе будет нужна поддержка, слово, или что-то я смогу для тебя сделать, это все, что мы можем сделать.
А я вот слушаю вас, и вообще я хотела предложить сегодня вечером представить uh-huh. этого человека, что, может быть, он сидит вот здесь, в этой комнате, или лучше в аппаратной за uh-huh. дверью, uh-huh. а мы как бы готовимся к тому, что мы можем ему сказать. И я всегда пытаюсь поставить себя на его место, и вот сейчас слушаю вас, Оль, и думаю, вот мне зададут вопрос, а что я могу для тебя сделать, а что там ты хотела бы, uh-huh. а побыть рядом, не побыть. И мне кажется, в состоянии горя, ну, я uh-huh. конкретно... У меня бы даже не было ответов на эти вопросы.
А
что я
будет?
Хочу? Я вообще не понимаю, что я хочу, и даже вот амортизировать вот это то, что человек что-то не то говорит, угу. мы часто амортизируем, да? Ну, не угу. то человек говорит, ну, мы это покроем своим терпением, как минимум. А в состоянии горя этого ресурса вообще нету. Человек ничего не может терпеть, ему больно от всех, от угу. каждого слова. Да. И он может быть даже агрессивен.
Ну, здесь, смотря в какой стадии проживания горя находится человек. Если это самая начальная стадия, то, конечно, он ничего не слышит. Он в таком состоянии находится, когда действительно его никакие слова не утешат. И даже если нам кажется, вот если бы этот человек был сейчас здесь, и нам бы вдруг казалось, что, ну, вряд ли сейчас ему что-то помогает, человек убивается в горе, эти слова все равно лечат, он все равно их слышит. Он сейчас пока не может ответить. И реакция у горюющего, особенно на начальном этапе, она разная. Кто-то молчит, кто-то даже не плачет, кто-то рыдает, кто-то в истерике, у кого-то... Ну, они реакции разные.
А что за этапы, Оля, расскажите? Вот.
В психологии есть фазы, этапы проживания горя. Некоторые исследователи, которые исследовали проживание горя на вдовах, вот послевоенные времена, у нас раньше их было много, выделили разные этапы. Это этапы отрицания, да, это когда в самом начале, когда что случилось, эта ситуация горя, человек, ну, он в ступоре. Он безэмоционален, да, кто-то наоборот излишне эмоционален. Мы можем видеть, когда человек там много плачет, там сильно истерит, кричит. Он так проживает этот этап. Кто-то молчит, и мы можем видеть на кладбище где-то, да, у гроба, что человек не плачет. Это не значит, что он не горюет, это не значит, что ему не больно от этого. Он так проживает, и это людям важно знать. Ведь сколько домыслов, да, сколько разных разговоров потом рождается. Она даже не плакала, что mm-hmm. ей даже не жаль там отца своего, да, а человек так горюет, он так эмоционально реагирует. И далее время идет, да, время все равно, оно не лечит, да, оно меняет наше состояние, отношение к этой проблеме. И меняется и состояние человека, и там может быть и проживание чувств вины.
Это да? после отрицания.
После вот первого отрицания. Mm-hmm. И потом вот такие есть этапы агрессии, да, и вот тогда уже будет человек очень часто гневаться на Бога, да, как ты мог. Вот эти торги, а если бы я туда не пошла, то он бы... И вот и злость.
Кто виноват, да?
Да,
Бог
кто виноват,
я виновата, кто, да, он виноват.
Он, это вот такое торги, обвинение. Потом есть этап оплакивания, когда человек просто очень много плачет. Вообще разные исследования, исследователи в рамках психологии, они выделяли разные этапы, и уже принято сейчас считать, что четкой последовательности нет, особенно у детей, они меняются, ты можешь быть в ступоре, потом агрессировать, через какое-то время состояние меняется, что-то на тебя нахлынуло, в чувствах накрыло, ты снова уходишь в какое-то отрешение от всего, то в чувство вины. Самое важное, чтобы в течение года человек смог себе разными способами помочь, не застрять в этом горе и побыть в разных его состояниях. Это нормально. Избавиться от горя нельзя, это невозможно. От боли, как можно избавиться от боли потери близкого? И глупо, когда, например, там психологи или там те же близкие, друзья говорят, я помогаю избавиться от боли горевания. Это неэтично, непрофессионально. Мы не можем, это, нельзя это делать. Мы можем помочь прожить этот этап.
Побыть рядом. И мне
да.
кажется, что все-таки мы будем опираться на свой опыт. И я знаю, что, наверное, у всех присутствующих в этой студии есть опыт.
Клуб частных мнений. На радио «Вера».
В эфире программа «Клуб частных мнений». Мы обсуждаем сегодня тяжелую, но очень важную тему потери близкого. И мы говорим о том, как нам помочь другому человеку прожить эту утрату. не отойдя от Бога, не отвернувшись, а приблизившись к Нему. Женя, человек, который предложил обсудить эту тему, и я знаю, что у тебя есть свой опыт проживания такого горя.
Да, у нас в семье две таких беды было. Но первое, это когда утонул мой старший брат, ему было 13 лет, мне 3 года, и, конечно, для мамы это... Ну, беда, с которой она, в общем, так и не справилась. Она, собственно, впала в такое серьезное уныние и через 11 лет сама от инфаркта миокарда в 49 лет ушла. Вот. Ну, у нее прям не было такого прям противления Богу, то есть не то, что она Бога проклинала, но вот с унынием она справиться не смогла, там начались проблемы с алкоголем. Вот, и да, и мама вот сгорела. С другой стороны, все-таки она как-то это пережила, все-таки, слава богу, руки на себя не наложила, хотя она прям была, думаю, близка. Ей помогло пережить, ну, что у нее было еще трое детей. Был я 3-летний, еще была моя старшая сестра и брат. Я думаю, что это единственное, что ее удержало. А если у мамы, конечно, погибает единственный ребенок, то я тут только Господь может спасти. А вторая, это когда, ну, собственно, мама умерла, мне было 14 лет. Я уже начал тогда ходить в церковь, и мне вот очень, ну, помог Бог, церковь, молитву. То есть, если... Ну, я только начинал, так все еще было поверхностно, а тут, конечно, случился такой нырок на глубину, и как-то все по-другому стало осознаваться. И я как-то не озлобился, у меня не было вообще к Богу никаких вопросов, ну, в смысле того, что зачем ты мою маму забрал. Я как-то вот это принял, но через большую боль, конечно, да, но и вот...
Ну, Женя, а как вот ты говоришь, нырок на глубину? Это, видимо, то самое искомое, о чем мы сегодня говорим, да, чтобы человек ушел куда-то в глубину и в сторону Бога занырнул, правильно?
Ну да, потому что ну, до этого как-то все было такое внешнее, а тут ты вдруг ну, начинаешь. Ну, читать Евангелие и понимать там про ту боль, которую пишешь, ты вдруг как-то начинаешь. Ну, действительно, это уходишь на глубину. Вот я иначе вот это не могу сформулировать.
То есть ты там искал ответы, ты там искал помощь в Евангелии.
У меня не было вопроса. Я не знаю, почему, может, потому что все-таки такой нежный возраст, 14 лет. У меня вообще-то не было вопроса, вот почему мама умерла. То есть мне нужно было как-то эту боль преодолеть. И я помню, просто интуитивно, ну, я, поскольку уже как-то пару раз причащался, знал про канон. И я там стал почему-то вот канон Богородицы читать, и он меня очень утешал. Про псалтырь я тогда еще как-то ничего не знал толком. Вот. И вот это меня, ну, вот это, в этом было, я искал свое утешение. И, ну, и вера, то есть мысль в том, что да, но что мы все-таки не навсегда расстаемся, а что мы встретимся, и вот эта мысль давала силы.
Отец Андрей, хотела бы вас спросить, у вас же тоже был опыт потерь. Как вы его проживали? В какой этап вашей жизни это случилось?
У меня супруга умерла, когда мне было 33 года. И с Божьей помощью только, я могу сказать, конечно. И жизнь разделилась до и после. И, в принципе, то, что Евгений говорит... Это путешествие внутрь себя, потому что человек глубокий, высокий, широкий. Это масштаб, наша целая вселенная, наш внутренний мир, наша душа бесценная. Господь говорит, что там внутри вас, Царство Божие внутри вас есть. Да, там происходит встреча с Богом, осознанность, и там есть свет. И путешествие к этому свету было очень болезненным. Да, но... Только с Божьей помощью это, я считаю, возможно. Я, знаете, думаю, что человек, который ну, неверующий человек, допустим. Угу. Я-то уже священником был к тому моменту, конечно, да. И у меня как-то по-другому. Я сейчас впервые я подумал о том, что у меня это было легче, чем у человека, который не священник, возможно, или ну, неверующий человек. Хотя для меня это был мой ад.
Все равно ад. Все равно же вы это проходили, все эти этапы, горевань. Простите, я ковыряюсь сегодня, да, наши раны, чтобы помочь другим. Как это было у вас? За счет чего было легче? Ну, вот прямо на пальцах, отец Андрей.
Потому что я имел за кого держаться. Я понимал, что он спаситель. То есть я уже знал. Но я так могу сказать, что... Никогда и раньше не думал, что что как-то я не знаю. Но потом уже, когда проходя это горе, я понял, что я не знал.
А вот в этот момент вы почувствовали его помощь.
Да, то есть, что, как говорится, что он несет на руках. А потом, уже, да, как-то время проходит, действительно, время не лечит, только Господь может исцелить душу, только Он исцеляет душу. И, ну, как притча о женщине кровоточивой, которая много истрадалась от своей болезни, и она ухватилась за край ризы Господней. Ну, у меня это буквально как-то даже, я так скажу, почти что произошло. В память Силуана Афонского я сидел на лавочке на подворье Афонском у нас здесь, угу, в Таганском районе. После литургии уже, да, я уже там причастился, молился. И все равно я сидел на лавочке, в общем, и у меня двое детей. Они в тот момент с бабушкой были. Ну, надо идти, да, они меня втягивают в жизнь. Угу. Жизнь продолжается. Мне никуда идти не хочется. И у меня вопрос. Я как бы пред Богом так жил, пред Богом. И это на самом деле, я думаю, что, вот как вы, Ольга, говорили сегодня, что разные этапы есть. Совершенно с этим согласен. И с тем, что они у каждого могут быть в разном порядке. Уже сейчас у меня такой этап, как... Ну, раньше мне это было тоже звучало оскорблением. Там тоже мы там тебя понимаем. Вот, или, как мне было сказано, что ты будешь Бога благодарить. Не за то, что так по все, как бы вот такая есть у тебя разлука. Но, в принципе, ты сможешь вообще за саму жизнь благодарить, и ты будешь более благодарным даже человеком. Для меня это прозвучало оскорблением в тот момент, когда мне это было сказано, такой острый период. Но сейчас я думаю, что... с Божьей помощью я в таком нахожусь.
А что там на лавочке-то произошло?
Да. А тогда это вот было совершенно другое состояние. Почему сейчас вот это рассказал о благодарности? Потому что тогда это было состояние, за которое сейчас я благодарю Богу. И мне ничего не надо было, мне только нужно было дышать, потому что я задыхался. И у меня было много вопросов. И самое главное... Когда я совершал это путешествие, я много осознал, увидел, и тоже чувство вины, да, и ко мне подошел священник, сел рядом со мной, и я ему задал, Господь, говорю, задал им, и я ему задал вопрос, говорю, ну, как бы я это должен это понимать, и другим об этом говорю, но тогда меня это очень сильно волновало. Господь всех прощает людей. Для меня это было важно очень. И как-то меня батюшка согрел. Это к тому, что надо взять боль на себя.
Это как?
Вот он взял на себя боль мою. Ну, просто добрым расположением. Он меня обнял. Он пустил меня в свой мир. Угу. Как бы к своим сокровищам духовным. И меня познакомили с духовным наследием, с архимандрита Ефрема Аризонского, который был учеником Иосифа Исихаста преподобного. Там учение о Иисусовой молитве и все это практика, как Иисусову молитву они читают. Ну, Иисусову молитву мы читаем по четкам, mm-hmm. мы их держим, мы за них держимся, mm-hmm. как за веревочку спасительную, так тоже четко называют святые отцы. И приобщение к тем людям, которые знали лично отца Ефрема, угу. для меня это было очень важно и очень спасительно. Они мне помогли ухватиться за край ризы. Знаете, я четки взял, угу. и вот как за край ризы Господни ухватился, и все. Главное удержаться здесь.
То есть да. эта потеря, получается, немножко выбила, ну, не немножко, она просто выбила полностью из равновесия, и в этот момент мы можем... Более правильные ориентиры, что ли, увидеть? Я сейчас как-то, видимо, цинично звучу.
Ориентиры. То есть любая скорбь, она какую-то пыль, какой-то налет, знаете, там окна промывает, да. То есть по существу ты начинаешь, видимо, как-то все это лишнее, оно отваливается, сгорает, оно mm-hmm. сгорает в этом аду, да. Но я хотел бы сказать также за Иисусову молитву. В тот момент, когда они мне помогли ухватиться, за эту ризу Господню. Угу. А вот держаться, и ты начинаешь чувствовать, что не просто ты держишься, а есть какая-то тяга. То есть есть какое-то движение, тебя вытаскивает, тебе просто надо держаться.
Угу. То есть не сам двигаешься, а реальное участие Господа.
Вот Господь просто, тебе только надо удержаться, все, и идет уже в тебя Господь уже, я так думаю, что это уже такое исцеление души, уже такое-то выздоровление, уже какой-то лучки света, уже ближе к свету.
Я вспоминаю человека, который у нас вот сидит за дверью, нам ему надо помочь, и по нашим предположениям, mm-hmm. это человек пока неверующий, стоящий на пороге храма, и то, что вы рассказываете, оно живое, да, но это высоты, а человек, который еще Бога не знает, или Бога знает, но он на него радикально обижен. У меня был такой момент в моем горевании, когда мне позвонил духовник и сказал очень важную вещь тогда. «Наташ, ты кричи на него». Ты злись на него, ты ему все высказывай. Ты говоришь, я на тебя обижена, ты чего сделал? Но только не молчи.
Очень важно быть настоящим. Угу. Очень важно быть настоящим всегда, стараться быть настоящим. И преподобный Сергий Радонежский говорит, смотри сердцем. Нам надо смотреть сердцем. Да, так что говорить Богу все, что на сердце, это нужно, конечно. Это нужно, ну вообще нужно выговаривать. Очень важно произносить, не носить. Да, и человек, который неверующий, я думаю, что это даже более понятно, чем человеку, который может быть верующий, но не имеет скорби. Я так скажу, могу свидетельствовать, как священник в реанимациях часто бываю, и особенно вот время ковидные, слава Богу, пускали тоже нас. Не везде, но пускали. И люди, которые, ну, если в сознании человек, ну, очень тяжелом состоянии, им очень понятно. И, знаете, стараешься подходить к тому, кому пришел, а те, которые рядом, к ним не попросили. Но они смотрят на тебя. И ты смотришь на них. И подойти к каждому человеку.
А что сказать?
И всем Андрей? Понятно, даже крестика нет, и даже, может быть, иноверцы. Вот болезни, они равняют всех людей, там, все веры, все сословия, все одинаково. Ну, собственно, как и перед смертью.
А что они ждут от вас? Вот они на вас смотрят, вы подходите вот в этот момент.
Если я по-настоящему, а почему я подхожу? Вот мы говорим, там, помочь человеку пережить. Это же никто не заставляет, да? Если ты по-настоящему хочешь это, то душа к душе, душе, сердце к сердцу, это будет работать. И если я подхожу, потому что я сострадаю, я по-другому не могу, просто я не могу пройти мимо, у меня будут слова, ну, как быть голосом ангела-хранителя, что ли, этого человека.
И мы сейчас прервемся на небольшую паузу и вернемся в студию, чтобы продолжить говорить на эту какую-то очень глубинную, сокровенную тему о том, как прикоснуться душой к душе скорбящего человека. Не переключайтесь.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
В эфире программа «Клуб частных мнений». В студии Наталья Лангамер, Евгений Сулис, автор программы «Напрасная смерть», Ольга Пак, психолог, и священник Андрей Харчук. И сейчас отец Андрей рассказывал, даже как-то голос у меня дрожит, рассказывал о таких важных вещах, что мы выбираем, что сказать, а душа-то знает, да, что сказать, если действительно чувствует боль. А мы способны действительно чувствовать боль другого человека?
По милости Божьей, мы всей глубины не чувствуем ни своей, ни чужой. Вот Силуан Афонский, он говорил, молиться за людей – это кровь проливать. А Господь ему сказал, что держи ум свой в аде и не отчаивайся. Как говорит отец Андрей Ткачев, человечество вообще находится над пропастью, агонизируя. И видеть это все, это ужасно, и можно не пережить это. Так что, по милости Божией, мы еще и не видим и глубины своего падения, и того, как нас опустошает дьявол, который, как лев, ищет кого поглотить. Но какую-то меру, каждый имеет свою какую-то меру. И, знаете, люди говорят, великодушный человек. Отчего он? Потому что боль расширяет сердце. Видишь человека доброго, знай, он страдал.
Угу. Жень, вот просто мы с тобой сегодня про это говорили, как раз готовясь к программе, и ты такую вещь сказал важную, что мы можем поплакать вместе с плачущим плач, но как долго? То есть вот ты с ним поплакал, да, сейчас, а потом ты ушел. Оль, вот как человек может реагировать на такую вещь, что ты с ним плакал, ты сидел, а завтра он побежал по своим делам, этот человек?
Потому что жизнь продолжается, и процесс горевания, процесс проживания горя, нужно понимать, что он естественен, и что человеку будет больно, и что кем бы ты ни был, священником, психологом или там братом, сестрой, матерью, мы не можем исцелить человека от этой боли, пока он не проживет ее внутри себя. Вот как отец Андрей сказал, да, что вот это, боюсь как-то не процитировать, да, что вот боль внутри, она никуда не девалась, и только молитвы помогали. И своим клиентам, да, мы говорим, людям, которые приходят, и даже когда дети участвуют в проживании горя в семье, я всегда говорю, что если вы ходите в храм, то вы обязательно туда ходите, потому что сильнее веры, как внутренние опоры при проживании горя, чтобы вот как мама Евгения, да, не уйти, как, ну, профессионально говорят, психосоматику, в алкоголь, в деструктивное проживание. Угу. Сильнее веры здесь нет ничего, потому что само понимание того, что мы все встретимся, даже для ребенка, который, может, не до конца осознает, где встретимся, когда встретимся, это является огромной, ну, на такой манер, мы говорим, надеждой, да, светлым восприятием, светлой надеждой, что увидимся. А с психологической точки зрения это огромнейшим внутренним ресурсом, который поможет не застрять в этом горе и никого не винить. И вера здесь, она еще и помогает вот как раз-таки не винить. И не искать вопросы, ответы на вопросы, почему, как, зачем, а в беседах со священниками, да, с настоятелями, кому обращаются данные люди при храмах, куда ходят, они будут слышать очень правильные наставления, правильный вопрос, как дальше, а не почему и как, копаясь тут и обвиняя всех и каждого. И вот я соглашусь и с Андреем, и с Женей, вот они говорили о своем горе, и, а я как специалист, да, уже, ну, так незримо сканирую, что было, в каком возрасте они были, почему так происходило, как надо было иначе, вот. И что объединяет всех людей любого возраста, которые участвуют в проживании горя в семье, там, по отдельности? Смерть близкого, даже животного, это всегда, вот как отец Андрей сказал, жизнь до и после. Угу. Это всегда переход на новый уровень жизни. И этот новый уровень жизни всегда пойдет от погружения в глубину. В подростковом возрасте, когда ребенок ищет свои точки восприятия этого мира, свое мировоззрение, однозначно смерть близкого будет давать ему поиск себя в этом мире.
Поиск, вот важное, да, слово. Поиск новой себя жизни в этом мире. Себя,
да. Понимание, что, какой этот мир, какую роль я здесь играю, что я могу делать для других, для себя. В любом возрасте это всегда какой-то переломный момент. И только проживая боль, даже иногда просто грусть, да, обиду на кого-то, даже если это не смерть, печаль, там, это всегда какой-то переломный момент для вопросов к себе лично, внутрь, кто я здесь, для кого я и что я могу делать. И вот соглашусь, повторю слова отца Андрея, что таким экологичным, наверное, бережным дальнейшим путем твоей жизни будет только путь с Богом. Подождите, потому что а с кем нам идти по светлому пути еще?
А если мы вообще не знаем этого светлого пути, просто, опять же, вот Женя сказала такую хорошую мысль. Жень, вот продолжи, правильно я тебя поняла или нет? Те ребята в храме, первый раз были в храме на отпевании. Так же бывает, что люди впервые приходят в храм именно на отпевание.
Да, ну вот получилось, что пришел весь класс, и из параллельных классов ребята, ну, я так, ну, кого-то знаю, и по ним вижу, что действительно это мальчики, девочки, которые первый раз в храме. И я вот думаю, вот они пришли, и ведь может так случиться, что в следующий раз они придут тоже вот по какой-то такой беде. А как бы сделать так, чтобы они пришли и увидели, какие там люди замечательные в храме, mm-hmm. какая там любовь царит, да, чтобы они просто захотели прибежать, вернуться mm-hmm. в храм, чтобы вот через это их привести к Богу.
Тоже интересный вот момент, да, mm-hmm. потому что мы сейчас говорим вот о том высочайшем уровне проживания, которое было у отца Андрея, да, вот mm-hmm. Оля рассказывает о других уровнях, мы каждый знаем свой уровень нашего проживания, да. А как понять, на каком уровне находится тот человек? Ну, посидеть, поплакать, почувствовать его боль на какое-то время, как мы говорили, mm-hmm. мы можем. А вот что сказать-то? И как вот эту любовь-то проявить? Отец Андрей, ну вот как, реально? Вот у нас этот человек такой иллюзорный присутствует за дверью. Что с ним сделать? Как? Вот, ну, практически шаги.
Практически... Ну, часто бывает у меня так, потому что и рождение, и смерть все рядом, и mm-hmm. крестим, и отпеваем. И крестим и детей, и взрослых, и отпеваем также детей и взрослых. Когда есть... Это все индивидуально. Mm-hmm. Я думаю, нельзя так сказать универсально вот сейчас, как бы, знаете, вот... Но то, что если от живого сердца, если ты его боль чувствуешь, то... При том, что человек в этот момент может быть там тоже в разном какой-то таком этапе. Может, он сейчас прям протест у него такой. И он mm-hmm. пришел, потому что, ну, как бы, ну, не прийти совсем, не провести в последний путь. И он стоит и как бы и вызывающе смотрит, и как бы я совсем не согласен, что вы тут делаете. Mm-hmm. Вот там Бога нет, или он жестокий там. Может быть так. А может быть, человек просто стоит и задумался. И как-то вот... искренне и честно погружается в себя, угу. как наблюдатель, возможно, окружающего и слышатель тех текстов, которые не всегда понятны, но, тем не менее, где-то сердце отзывается. Это может быть тоже разный этап у человека, даже там, когда вот еще только все произошло. И я лично стараюсь говорить слова, которые ну, какие-то общие, о бессмертии души, где-то апеллировать, возможно, ну, глядя там на возраст людей, mm-hmm. на приличный их возрасту опыт. Mm-hmm. Скорее всего, это и у них, у всех не первая такая ситуация.
Ну, да, вот у ребят была первая потеря, про которую Женя рассказывала.
Ну, еще личные бывают, знаете, тоже где-то мог быть даже там, у бабушки, у дедушки. Скорее mm-hmm. всего, там точно были ребята, которые уже где-то были на похоронах. Да, ты только маленькие дети, и так еще, а там, может, это было впервые. У меня впервые это было, когда тетя умерла, по-моему, это был класс 4 школы у меня. Тогда это было что-то тоже невероятное. Я не могу сказать, что для меня это была такая трагедия, конечно, как потеря моей супруги. Нет, конечно, но это меня очень сильно потрясло. Я от себя не ожидал даже. И слезы, и вообще того, что, оказывается, мне тетя так было... Я ей так дорожил, мне так было важно с ней общаться. Mm-hmm. Да. Тем более, что мои двоюродные братья, там, это ее дети, все mm-hmm. это тоже проживали. Такая трагедия была. Да, дальше уже еще дедушки, бабушки уходили.
Ну, вот они стоят на вас, смотрят. А как вообще понять, что они услышат? А на что они среагируют агрессивно, допустим? Ну, при чем здесь вечная жизнь? Ну, что вы мне говорите? Вот у меня друг в гробу лежит.
Ну, как сегодня сказала Евгения, мы слушали в программе слова, да? Что вот самый главный свидетель того, что есть смерть, лежит в гробу перед нами, да. Я стараюсь говорить общие какие-то и, как сказала Ольга, сканировать... То есть ты понимаешь, в моменте, в глазах людей ты видишь, как, где, куда можно вести, в принципе.
Если это искренне, то да, да ты если... почувствуешь.
Да. И ты говоришь, есть как... То есть это живое такое, вот все оно живое. Как-то так. Я это делаю так. Но потом я понимаю, кто самый близкий здесь, и видно, кому тяжелее всего. Этого человека обязательно еще стараюсь подойти, обнять.
Тактильное прикосновение, да?
Это важно,
да, Оль? Важно, конечно.
Обнять, и знаете, вот раньше я такого никогда бы не сделал. Вот когда супруга моя была жива, я бы такого никогда этого не делал бы. То, что я сейчас могу делать, я понимаю, что даже очень странно и непонятно для тех людей, которые как раз вот никогда ничего подобного не переживали. Вот, обнять даже бабушку, дедушку, неважно кого. Если видно, что этот человек страдает, или просто у меня по умолчанию, если это человек самый близкий, если там дедушка хоронит бабушку, он действительно может в этот момент и не плакать.
Да, да.
Я понимаю, что там у него все внутри это, да. Я стараюсь вот как приголубить груди, прижать и голову его, погладить, может даже до неприличия.
И человек начинает плакать.
Я вам скажу, да? Что никто не брыкается, да, никогда.
Вот так. Сын и дети.
Да. Вот я его буду погладить, и какие-то слова там хорошие, там ласточка, там как-то вот так вот, по-настоящему. Я раньше так не мог делать. Но я теперь с собой тоже ничего не могу сделать, потому что, попадая в такие ситуации, я как бы вот так это все вижу и чувствую. И помимо того, что погладить, знаете, а как это работает? Ну, для себя я это так понял.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
В эфире программа «Клуб частных мнений», и мы обсуждаем тему, как помочь человеку пережить горе и приблизиться к Богу через это переживание. Вот отец Андрей сейчас рассказывал такой неожиданный момент, что можно прижать человека, и даже незнакомый человек не отталкивал ни разу. Вот интересная тема, Оль, почему? Это же такое, мы бы сейчас сказали на психологическом языке, это внедрение в мое интимное пространство.
Простите,
да?
Можно я,
да,
здесь? Дело, конечно, в том, что я не знаю... Я не знаю, если это будет делать не священник.
Угу, да.
Тоже может быть, это тоже может быть по-другому.
Да,
но все-таки я склоняюсь, что так нужно делать. И я бы хотел бы в целом сказать вот какую-то инструкцию, что ли, вот как поддержать, но в итоге потом, может, да. Простите, Ольга.
Нет, все в порядке. И вы как связали наш с вами разговор, потому что действительно. А если бы не священник? И вот как не священник, да, и на консультациях своих, и вообще с близкими, да, у которых такое происходит, все-таки я считаю, что важно спрашивать. Когда мы затрудняемся что-то сделать, или не знаем, как сказать, или и что сказать, спроси. Спроси у этого человека, да, что бы ты хотел сейчас больше всего, как я могу тебе помочь, могу я тебя обнять? Мне так хочется тебя сейчас обнять. Я могу это сделать? Я думаю, это нормально. По отношению к детям родители всегда приходят с огромной кучей вопросов. Я стою и думаю, боже мой, почему вы не спросите об этом у детей своих? Они вам дадут больше ответов, чем я. И в любой ситуации это так. Даже вот в рамках обнять или что-то сделать. Спросите. Можно спросить. Потому что действительно есть люди, да, как вы говорите, которые либо... не любят тактильность, либо сами не готовы тактильным быть с человеком. Вот как отец Андрей говорит, раньше бы я этого не сделал, да. Ну, я вот тоже такой была всегда ежистой, и для меня эти объятия будут искусственные, они будут неискренние.
То есть опять мы говорим про то, что все должно, да, идти от,
да,
сердца.
От сердца.
А наше сердце кто должен наполнить? Только Господь. То есть мы,
а
не,
Боже,
можем, мы не можем сочувствовать,
да,
получается, вообще никак без Спасителя, без веры. Вот эту силу нам тоже дает Господь. Да?
Удовлетворение только духовным, потому что человек как личность разумная, самосознающая, это духовная сущность. И человек сосуд, Василий Великий говорит, да? Что мы это, сосуды, святые отцы говорят, что мы взаимосовмещающиеся сосуды. Но чем мы полны? И надо иметь мужество для
вот
того,
да,
чтобы нырять, для того, чтобы себя познавать. И безопасно это делать со Христом. Вот актуализирую Евангелие, то есть живя по Евангелию, конечно же. И обнимать людей нужно, потому что мы говорим, что... Ну, боль мы проживаем тоже где-то в области груди, где расположено ядро нашей личности, собственно, где
сердце,
высокий порыв,
да,
который мы не можем выразить, и боль, которую нельзя выразить, она тоже где-то в области груди. Поэтому вот это вот слово, там, «я тебя понимаю», ну, может, ты действительно как-то по-другому чувствуешь, но это не та форма, не так это нужно действительно формулировать, да. И все духовные свои переживания, мы не можем их сформулировать. Ну, апостол Павел говорит о высоких каких-то таких переживаниях светлых, что око не видело, ухо не слышало и на сердце не приходило человеку то, что Бог приготовил любящим его. По существу дух, все прилагательное, основное, остальное у нас в жизни. И вот в духе, ну, мы же духовное образование не получаем, но обычно там программа учебная такая-то, там университет, дальше там работа. А духовное образование, развитие вот это. Ну, Господь вот спасает человека, как-то заботится. И, к сожалению, вот через скорби, мы через скорби только начинаем двигаться по вертикали. Mm-hmm. До этого мы так по горизонтали, там где-нибудь двигаемся как-нибудь. Вот. И вот в области груди, там в глубине у каждого Царствие Божие. Мы, главное настроиться, да? Мы можем, это там встреча с Богом происходит, и этой областью прижимать, к этой области, если там все у тебя это есть, то, конечно, ты куда? Ну что, прижаться ухом, там, не знаю, пяткой к человеку? Ну нет, конечно, то есть куда ты его будешь? Ты его прижимаешь к груди. В этот момент он может, еще там крокодиловая такая кожа черствая, ну, хотя дети рождаются, все глазки так смотрят, все ангелочки, и поневоле взрослый там тоже улыбается, да, и как-то согревается, глядя на это такое, на то ангелочка ребеночка. А потом что-то происходит с человеком.
Он становится... Панцирь нарастает.
Да, да. И вот даже если ты обнимаешь человека, а он не, у него там еще есть как-то там и больно, или даже не панцирь, а просто уже его сорвали, и там просто живая рана, но там еще света нет. Все-таки я думаю, что другого нету способа, потому что вот тот свет, если как-то через веру в Господа Иисуса Спасителя ты сам к этому выгреб, вот, или так сложилось, что ты все-таки на этой волне, то, просто наверное, лучшего нету. Тепла и света, и это делает Господь.
Может, и слова не нужны, да, и какие-то мудрствования, а просто вот тепло.
А мы слова мы не можем выразить, да, порой это. Поэтому прижимаем, гладим. Слова это можно, наверное, потом так уже потихонечку прилагать.
Все говорят, да, что зорко одно лишь сердце, правдиво одно лишь тело. И поэтому, если сердце и тело зовут обнять, и тебе это нужно сейчас, и близкому, тому, кто сейчас в этом горе, обнимай. И лучше объять, конечно, ничего не... А уж в область сердца, то это вообще...
А чужое я горе...
Сейчас, я сейчас вспомнил роман Дмитрия Данилова «Саша, привет». Там есть потрясающая сцена, приговоренный к смерти, к смертной казни человек. К ним приходит священник и говорит: «Ну, знаете, я не могу ничего вам сказать нового, того, что вы не знаете... Что-то как-то вас... Ну, я могу с вами просто посидеть. Вот вы хотите, вот ложитесь, отдохните, поспите, а я буду рядом». И там сам герой воспринимает это как очень такое прекрасное поведение священника. И мы, читатели, видим, что действительно, вот иногда можно просто посидеть рядом.
Наверное, так и берется боль другого тоже на себя. И есть такие слова в Священном Писании. Господь говорит: если вас просят идти там одно поприще, идите два. Там немножко другой контекст, но тем не менее, очень важно быть рядом. И знаете, когда моя супруга болела тяжело, она хотела, чтобы я был рядом. И мне было непонятно тогда, ну, ночами, когда она не может от боли спать, и от того, что она совершает свое путешествие, да, через эту всю боль, через то, что она понимает, что должно произойти, хотя мы боролись до конца и верили.
Вы были рядом?
Я старался быть рядом, но дух бодр, плоть не мощна. В какой-то момент ты просто можешь, ну, выключиться, потому что там бессонные ночи, это такое состояние, да, и ты выключаешься. И она с пониманием к этому относилась. Она с пониманием к этому еще укроет меня, да. И даже потом это вспоминать было ужасно, тоже как чувство вины, но понять вот до конца, что было, что значит побыть рядом, я уже смог, когда она ушла. И тут я, знаете, еще вспомнил слова, когда и сам Иисус Христос в Гефсиманском саду, когда он молился,
«Побудьте со мной»,
он просил апостола о том же самом, говорит: «Пожалуйста, не спите». Кажется, да?
А чего, он молится, зачем мы-то здесь, зачем, да?
Они не могли, там глаза отяжелели. Вот ему было очень важно, чтобы они были тоже с ним, вот вместе бодрствовали. И вот такое стояние вместе рядом с человеком, даже молчаливое. Оно человеку очень поможет. Можно про себя за этого человека тоже, Господи Иисусе Христе, помилуй. Там, да, молиться. Если ты понимаешь, что ты не можешь понять, ты не можешь просочувствовать так, как к такому, ну, помолчи, ну, просто побудь рядом с ним.
Ну, вот тоже тема молитвы, да, мы обсуждали с коллегами вот эту всю программу перед записью, и тоже мы иногда говорим, ну, мы за тебя помолимся, да, и как бы сбрасываем с себя часть ответственности, потому что не факт, что помолимся, не забудется, да, в каком-то потоке дней. А если действительно помолимся, вот это же очень ощущается, это же колоссальная помощь.
Если за тебя молятся, то это будет по жизни и в обстоятельствах выражаться. И, в принципе, я думаю, ощущение, могу об этом сказать, потому что у меня это ощущение было. Вот то, что говорил о себе, что ты держишься за четки, если ты начинаешь творить Иисусову молитву, то не просто ты там, а есть тяга, то есть как будто бы тебя тянут, ну, представим, там, по волнам, да?
Ну, да.
Ты ухватился, а двигатель, он там крутится, да, катер летит, и ты все-таки тоже с ним идешь. А это и так просто, что там в этом бушующем море, там здесь все штормит, и ты просто за веревку держишься. Нет, вот тебя тянет. И даже если за тебя молятся, это тоже будет так ощущаться. У нас так было с бабушкой. Говорят, что вот кто-то там есть в роду молитвенник. Бабушка,
да, это
молилась.
Там мы часто
пока бабушка
говорим,
молилась, как-то все по-другому вообще у всех складывалось. А когда бабушка ушла в мир иной, верю, что она и в том мире молится за нас, и она наш ангел-хранитель, ну, как-то немножко обстоятельства по-другому начали складываться.
Ну, вот интересно, а в психологии нет такого понятия «помолись о нем», да? Потому что это мощнейшая же, да, возможность для нас поддержки другого человека, вопль к Богу, помоги ему, я не могу, я немощный.
Быть рядом.
Но мы это переводим в «быть рядом», да, да, вот если человек совсем далек от...
Искренне поддерживай, будь рядом, да, оставляй, как говорится, двери открытыми, покажи действительно не на словах, а на деле, что твои двери для этого человека открыты, что твое плечо для него всегда есть, что, ну, мы это в словах говорим этому человеку, что, ну, если тебе будет нужна поддержка, даже если просто рядом посидеть, помолчать, ты всегда можешь ко мне прийти, и я всегда... Даже если мы с тобой на расстоянии, ну, это я так говорю, у меня у подруги год назад погиб сын, и я как психолог и как подруга с ней вместе это проходила. И это было, наверное, это было сложнее, нежели чем я была просто психологом или просто подругой, потому что тут надо было и профессиональную помощь, и так, и это очень тонкая грань. И, наверное, вот эти слова, они очень многое дают, когда... У человека есть, как я вот своим клиентам говорю, у вас есть красная кнопка, у вас есть дверь. Это моя дверь и мой номер телефона. И в любую минуту, даже если это ночь, вы всегда можете обратиться, если вот прям вот, вот уже нужно. Даже если просто помолчать, даже если просто сказать, если вы даже не... Вам не нужно, чтобы я отвечала, там, как-то комментировала. Вы можете отправить и подписать. Я так поделиться. Но для нас важна эта поддержка. И вот люди не всегда к Богу за этим идут, вот, да, вот вы говорили. А вот если те, кто не пришел еще к этому,
ну да, они,
да, что делать? Нужен обязательно тогда человек такой, через которого он обязательно придет к Богу.
Ну, ведь у Бога нет на земле других рук, кроме наших, да?
Конечно.
Жень, вот ты в той ситуации, которую ты описал, ты, выйдя из храма или находясь в храме, что ты сделал по отношению к тем ребятам? Ты молился о них, ты что-то им сказал?
К сожалению, ничего я им не сказал, потому что слов я не нашел, но вот за Андрея, вот усопшего, и за его маму, Надю, Надежду, вот они как-то у меня теперь всегда, вот когда я молюсь, я, ну, и мне кажется, что это будет всегда, то есть это как-то так было рядом.
Знаете, такое глубинное, я обратила внимание на один момент еще, когда мы этот текст делали, и меня этот момент просто вот, вот реально слезы чуть не брызнули. Мама умершего мальчика, вот которая пишет одноклассникам, что он просто заболел, чтобы им не испортить праздник.
Мужество.
Да,
вообще это
конечно,
непостижимо.
Здесь мне хочется вспомнить маму, которая стояла у креста своего сына, Царицу Небесную, Богородицу, и... Еще раньше Симеон Богопримец, когда взял 40-дневно Иисуса маленького на руки в Иерусалимском храме, он сказал, обращаясь к Божьей Матери, сказал, что твое сердце пройдет оружие смерти, и откроется тебе помышление многих сердец. Ты сможешь о других заботиться, ты станешь такой великодушной, ты сможешь всех вместить. Вот что она проживала молча у креста там, это мы не можем себе представить. Еще есть друг Божий Авраам. Он называется другом Божьим, потому что он смог Богу так отнестись, как Бог относится к людям. Ну, дружба, она предполагает какую-то меру равную, да, отношений. Не может так быть, что кто-то так, я там дружу, когда мне там вот удобно или неудобно, а сейчас как бы я твой друг, не друг. А вот так по-настоящему. Так по-настоящему Бог относится к людям, и он знал, что именно так все закончится на кресте, что люди по-другому не смогут ответить, и будет распят сын. Что Иисус будет распят на кресте. И что-то подобное, так, об этом говорит Григорий Палама, святитель, что какое-то такое подобное отношение, хоть чуть-чуть намек на такую любовь, искал Господь в людях и нашел это в Аврааме. Он называется поэтому другом Божьим, и поэтому из него целый народ произошел, и с которого уже стало возможным родиться и воплотиться самому Господу, Спасителю, чтобы совершить дело спасения. Но Божья Матерь, Царица Небесная, она стояла, и вот нам надо и полезно на этих людей тоже взирать. Я понимаю, сейчас это, опять же, про верующих людей, да? Великодушным человек становится только через боль, и, как говорил уже преснопоминаемый архиепископ Алексей, наместник Новоспасского монастыря, что только на Голгофе человек становится настоящим и способным принять волю Божью и понять других.
Жень, я даже не могу спросить на какие-то ответы. Мы их, наверное, сегодня не искали, мы, наверное, делились опытом. Но вот по итогу программы что-то тебе хотелось бы еще добавить?
Да нет, мне кажется, такие важные слова прозвучали. И спасибо, отец Андрей, спасибо, Ольга. Мне бы очень хотелось, чтобы вот Надя, мама Андрея, и эту программу послушала. Я, кстати, ей не показывал текст, я вот боюсь ее показывать.
Угу. Помоги, Господи. Помолимся, наверное, поменем Андрея и маму его, Надежду. Спасибо вам огромное за сегодняшний такой непростой разговор. У нас сегодня была тема «Напрасная смерть» по одноименной программе «Частное мнение», которую поднял Евгений Сулис, актер, писатель, алтарник храма святых Зосимы и Саватия в Гальянове. В гостях у нас была Ольга Пак, психолог, и протоиерей Андрей Харчук, клирик храма святителя Василия Великого при одноименной гимназии. Меня зовут Наталья Лангамер. Мы вернемся в эту студию через неделю, в воскресенье, 18:00. Слушайте нашу программу «Клуб частных мнений». Всего доброго.
До свидания.
До свидания всем.
До свидания. Божье благословение всем.
«Клуб частных мнений» на радио «Вера».